Роальд Даль. Ночная гостья. Сборник новелл. Верите ли, ящик оказался полным книг. Удивительных книг. Я их вынул одно за другой, не заглядывая ни в одну из них, и сложил на столе в три высокие стопки. Всего оказалось 28 томов, очень красивых. Все в одинаковых, роскошных переплетах из зеленого софьяна, а на корешках золотом вытеснены инициалы ОХК и римские цифры от 1 до 28. Я взял первый попавшийся том, им оказался 16-й, и раскрыл его. Однако вместо этого под обложкой я обнаружил конверт. Конверт был адресован мне. Я вынул из него письмо и быстро взглянул на подпись. Подпись гласила «Освальд Хендрикс Корнелиус». Так значит, книги прислал дядюшка Освальд, а уже больше 30 лет никто из членов семьи не имел известия от дядюшки Освальда. До сих пор мы могли лишь предполагать, что он еще жив. О нем ничего не было известно, кроме того, что он жил во Франции, много путешествовал и был богатым холостяком с несносными, но и изящными привычками и упорно не желал вступать в какие-либо контакты со своими родственниками. Все прочее относилось к области слухов и молвы, но слухи были столь живописны, а молва столь экзотична, что Освальд давно уже для всех нас стал блестящим героем и легендой. «Мой дорогой мальчик», — так начиналось письмо, — «думаю, что ты и три твои сестры — мои самые близкие родственники по крови из числа оставшихся в живых. А поскольку вы являетесь моими законными наследниками, и поскольку я не оставил завещание, все, что я оставлю, когда умру, будет вашим. Увы, но оставить мне нечего. Когда-то у меня было довольно много чего, а тот факт, что недавно я от всего избавился так, как счел нужным, не должен тебя интересовать. В качестве утешения, впрочем, посылаю тебе мои личные дневники». Думаю, что они должны сохраниться в семье. Они охватывают лучшие годы моей жизни, и тебе не повредит, если ты их прочтешь. Но если ты станешь показывать их всем подряд или будешь давать читать незнакомым людям, то тем самым можешь навлечь на себя неприятности. Если ты опубликуешь их, тогда, как мне представляется, придет конец и тебе, и твоему издателю одновременно». Ты должен запомнить, что тысячи упоминаемых мною в дневниках героинь живы и поныне, и стоит тебе совершить такую глупость, как очернить их белоснежную репутацию, они позаботятся о том, чтобы твою голову живо доставили им на подносе, и дабы воздать тебе полной мерой, велят поместить ее в духовку. Неожиданное появление дневников вызвало в семье немалое волнение, и всем не терпелось побыстрее их прочесть. Мы не были разочарованы. Вещь оказалась удивительной, веселой, остроумной, волнующей, а подчас еще и довольно трогательной. Этот человек обладал невероятной энергией. Он всегда двигался из города в город, из страны в страну, от женщины к женщине, а, переходя от одной женщины к другой, ловил пауков в Кашмире или же разыскивал голубую фарфоровую вазу в Нанкине. Но женщины были прежде всего. Итак, вот этот небольшой отрывок из 23-го тома, публикуемый точно в том виде, в каком его записал дядя Освальд. «Париж. Среда». Зазвонил телефон. Я поднес трубку к уху и подождал. Я никогда не заговариваю первым, когда мне звонят. Не я же, в конце концов, звоню. Звонят-то мне. «Освальд, вы меня слышите?» Я узнал этот голос. «Да, Анри», — откликнулся я. «Доброе утро». «Послушайте», — звонивший говорил быстро и взволнованно. «Кажется, у меня получилось. Я почти уверен, что получилось. Простите, не могу отдышаться, но я только что провел фантастический эксперимент. Теперь все в порядке». «Замечательно! Вы можете ко мне приехать?» «Да», — сказал я. «Еду». Я положил трубку и налил еще одну чашку кофе. Неужели Анри наконец добился своего? Если это так, тогда я должен быть рядом с ним, чтобы разделить его восторг. Здесь я должен отвлечься и рассказать вам, как я познакомился с Анри Биотом. Анри Биот был мохнатый, как коза. Его подбородок и щеки были покрыты черной щетиной, а из ноздрей торчали густые пучки волос. И таким он оказался говоруном, воодушевился точно француз. Он рассказал, что он бельгиец, химик, а работает в Париже. Как химика, его интересовало все, что связано с органами обоняния. Изучению обоняния он посвятил всю свою жизнь. «То есть запахом?» — переспросил я. «Да-да», — воскликнул он. «Именно. Я специалист по запахам. Больше меня ни один человек в мире не знает о запахах». «Хороших запахах или плохих?» — спросил я, стараясь успокоить его. «Хороших запахах, прекрасных запахах, восхитительных запахах», — проговорил он. «Каких угодно. Я могу создать любой запах, какой пожелаете». Далее он мне поведал, что работает в одном из самых известных домов моды в качестве специалиста по духам. «Вот этот нос», — сказал он, положив волосатый палец на кончик своего длинного волосатого носа, «наверное, ничем не отличается от любого другого носа, не правда ли?» Я хотел было указать ему, что из его ноздрей торчит больше волос, чем в поле растет пшеница, и непонятно, почему бы ему не попросить парикмахера выстричь их, но вместо этого вежливо согласился, что ничего необычного не вижу. «Вот-вот», — сказал он, — «однако на самом деле это обонятельный орган необыкновенной чувствительности». «Удивительно», — произнес я. «Мой дорогой сэр, у меня есть замечательная, изумительная, необыкновенная мечта».
«Тогда почему же вы ее не осуществите?»
«Потому что сначала я должен найти человека, достаточно дальновидного и достаточно богатого, который поддержал бы меня».
«А что за мечту вы хотите осуществить?» — спросил я у него. «Хотите создать какие-то новые духи?»
«Дорогой вы мой!» — воскликнул он. «Создать духи всякий может. Я же говорю о единственных в своем роде духах, о неповторимых».
«И что же это будут за духи?»
«О, очень опасные, и когда я создам их, я завоюю весь мир».
«Что ж, удачи вам», — сказал я.
«Я не шучу, месье Корнелиус. Я расскажу вам, какие духи я хочу создать», — сказал он. «Я объясню вам кое-что, иначе вы меня не совсем поймете. Поэтому потерпите, пожалуйста.